Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями.
Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии с вами я, Александр Малышева, и в гостях у нас Александр Сергеев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр, и здравствуйте, зрители. Спасибо, что пригласили.
Конечно, вы у нас первый раз на канале, поэтому расскажите, пожалуйста, немного о себе и чем вы занимаетесь.
Ну, немного о себе. Я приехал в Канаду в 2001 году. Все время хочется сказать 21. Нет, в первом году.
Да, давно уже, да?
20 лет назад, да. Вот. И начал заниматься инкомтаксами, начиная с 2002 года. И так вот потихоньку занимаюсь. Начинал я это как part-time. За это время я успел бывать трак-драйвером и поработать в Walmart. А сейчас full-time занимаюсь таксами, страхованием, инвестициями и моргиджами. Провинция Онтарио, обратите внимание, провинция Онтарио, потому что я сейчас разговариваю в первую очередь с людьми, я так понимаю, с Альбертой.
Хотя, наверное, у нас по Канаде, как бы, у нас зрители по Канаде идут, да, но есть вот определенные специальности, где человек должен иметь лайсенс именно в этой провинции. Я думаю, если про налоги, то очень много, да, подходит.
Про налоги нет этого ограничения, поэтому у меня есть клиенты в Альберте, в Бритиш-Колумбии и в Квебеке.
То есть, если я в Альберте ищу бухгалтера, я могу обратиться к вам?
Да.
Замечательно.
Прежде чем начинать, я опять-таки хотел похвастаться. Вот я выбил для клиента в судебном порядке это письмо из такс-корта Онтарио. $24 000 CRA вернет моему клиенту.
Ну, это, я так скажу вам, большая победа.
Я не, сразу предупредить, я не такс-лойер, поэтому сложные случаи – это не мое. Но такие простые случаи, пожалуйста, нет проблем. Я из тех бухгалтеров, которые не боятся идти в такс-корт. Я столкнулся с тем, что есть бухгалтера, которые просто боятся любых контактов с CRA. Я не знаю, с чем это связано.
Ну, потому что CRA – это такая организация, которая беспощадная, так скажем, поэтому с ней побороться и выиграть у нее – это большое дело. Ой, поэтому поздравляю вас.
Вы знаете, как сказать, я наслаждаюсь общением с CRA, потому что я пообщался в моей прежней стране с налоговыми инстанциями. Нет, это такие милые, хорошие люди, это замечательно. Просто понимаете, у нас всегда наши люди психологически нацелены на то, чтобы установить человеческий контакт, что-то обсудить по телефону, обговорить. CRA – это машина, просто бюрократическая машина. Если ты ее скармливаешь правильные бумаги, ты получаешь правильный ответ. Скармливаешь неправильные бумаги – получаешь неправильный ответ. Все очень просто.
Вот поэтому нужен специалист. А контакты Александра, кстати, будут под видео. Поэтому, если вы ищете специалиста, пожалуйста, обращайтесь. Ну, Александр, раз уж мы заговорили про налоги, и в данный момент у нас очень активно идет налоговый период, да, поэтому первый мой вопрос к вам. Я хотела бы спросить, кто должен подавать налоговую декларацию и когда?
Смотрите, вообще налоговых деклараций, видов налоговых деклараций в Канаде три. Это T1. Это персональная налоговая декларация, T2 – корпоративная налоговая декларация, и T3 – это декларация траста. Мы говорим про персональные налоговые декларации. Персональную налоговую декларацию, согласно инструкции CRA, подает тот, кто, если вам надо заплатить налог, второе, если вам нужно получить возврат, и третье, если вы хотите перенести кредиты и убытки с прошлых лет в будущие годы. Обратите внимание, что в этой определении нету возраста, потому что ходят легенды, вот до 18 лет нельзя подавать, там до 15 лет нельзя подавать. Это не имеет никакого значения. Если вашему сынишке 20-летнему бабушка подарила $2 000 000, вот так вот на счет, и там идет интерес, то, наверное, сынишке надо подавать налоговую декларацию. Ну, это я умозрительно говорю, потому что, скорее всего, бабушка это сделала через траст, а не напрямую внуку. Но идею вы поняли. Надо заплатить налог, либо вам нужно получить возврат, либо вам нужно перенести кредиты. Какие кредиты могут быть? Например, у вас накопились кредиты за образование, которые переносятся с года в год неограниченное количество времени. и уменьшает ваши налоги в будущем. Тогда надо подавать декларацию, чтобы не прервалось вот это вот. Не прервалась информация о наличии этих кредитов. Хотя в последнее время CRS старается отслеживать эти кредиты, но есть другие кредиты. Например, у вас были убытки. У меня были клиенты, ну как, они сейчас есть. В свое время они купили акции компании Nortel. Это была голубая фишка. Голубая фишка – это лучшие компании Канады. Их акции упали практически до нуля. Люди потеряли 22 тысячи долларов. Но, чтобы списать, это нельзя списать как расходы. Они должны уменьшить так называемый capital gain, то есть прирост капитала. И пока у вас этого прироста капитала в income tax не будет, вы не можете их списать. И вот эти вот убытки, они переносятся с года в год, пока вы их не спишете.
Угу. А предположим, вот если я не подаю декларацию, мне какой-то тюремный срок за это может грозить, какие-то проблемы могут у меня быть?
Нет, это Канада. Она решает все вот эти налоговые вопросы, старается решать деньгами. Те случаи, когда людей сажают за налоговые преступления, они исчисляются единицами ежегодно, и это вы должны с ними, ну, очень сильно поссориться с CRA. Как правило, все решается деньгами. Такой-то вам штраф, такой-то интерес. Не хотите платить, можно попытаться обжаловать. Есть несколько инстанций, поочередно надо пройти. Удастся отбиться, удастся, не удастся, не удастся.
Понятно. А тогда, возвращаясь, вот если опять же к детям, если у меня, ну, тот же 15-летний ребенок работает, как он должен подавать? Отдельно от меня или все-таки ко мне, получается, он должен идти?
С точки зрения CRA, семья – это два человека. Дети подают декларации отдельно от вас.
Окей. И тогда, опять же, возвращаясь к ребенку и 2 миллионам, да, это, получается, денежный подарок, и он должен его декларировать?
Нет. Угу. Вот интересный вопрос, значит, денежных подарков. Денежные подарки бывают двух видов. Подарки в семье, бабушка подарила, но это все равно, что наследство. Наследство в Канаде, обращая внимание, многие этого не знают и не понимают, наследство в Канаде налогом не облагается. Угу. Бабушка подарила ребенку 2 миллиона, прекрасно. А вот что нужно декларировать, это доход от этих 2 миллионов. Второй вид денежных подарков от работодателей. От работодателей денежные подарки, они облагаются налогом. Неденежные подарки до 500 долларов налогом не облагаются. Понимаете, вот этот вопрос возникает очень часто из-за того, что люди пытаются обойти налоговое законодательство. Если вам работодатель платит, пусть это называется подарком, они должны быть обложены налогом. Понимаете? Опять-таки, наверное, если начинают платить дяди, тети и так далее, то CRA может возникнуть желание проверить, а действительно ли это семейный подарок. Это не непосредственные родственники, которые являются родители, бабушки, дедушки, дети, а уже немножко сторонние, дяди, тети и так далее. Тут уже CRA может задать вопрос, откуда деньги, и не заплачены ли за какие-то услуги, то есть является заработком.
Понятно. Хорошо. Ну, тогда перейдем к доходу, который не облагается налогом. Есть ли такой в Канаде, где можно что-то заработать и ничего не платить?
Так, смотрите, в принципе, все в Канаде, мы говорим о необлагаемом минимуме, но это мы говорим с нашим менталитетом оттуда. Все доходы, за исключением доходов, которые с точки зрения CRA не являются доходами, а это, например, доходы от TFSA, Tax Receipt Account, все доходы, которые налоговая считает доходами, они облагаются налогом с первого доллара. Другое дело, что ваш налог на первые 15 тысяч долларов полностью убирается за счет налогового кредита, который называется Basic Personal Amount для федерального налога. А для онтарийского или альбертовского налога там другие personal amount. Я даже где-то записал. Дайте я сейчас. Basic personal amount у нас для Онтарио 11 865 для 2003 года и для Альберты 23 доллара. То есть эти те суммы, которые не облагаются налогом, соответственно, федеральной ставки и провинциальной ставки. Потому что ваш налог, который вы платите в CRA, одной суммой, состоит из федерального налога, провинциального налога и отчисления в пенсионный фонд, если вы по возрасту подаете отчисления, подаете. Вот и все. То есть, соответственно, складываются вот эти три компонента вместе.
Понятно. А вот очень часто такой вопрос возникает. Я там подрабатываю бэбиситером, получаю кэш или и трансфер на personal аккаунт. Стоит ли мне вообще это декларировать, да? И если я не задекларирую, ну как на CRA узнает, да?
Смотрите. Первый вопрос. Я не даю нелегальных советов.
Хорошо.
Согласно закону, вы должны декларировать эти суммы. Все. Дальше углубляться не будем.
Понятно. Ну, а тогда как CRA узнает? Тоже вопрос. У нас просто со страхованием очень часто. А как страховая узнает? Вот здесь тоже. А как CRA узнает?
А, ну, страховую, вот про страховую это другой разговор.
Да.
Страховая гораздо серьезнее относится к этим вещам, как страховая узнает. Потому что они очень сильно на деньги могут попасть при неправильном решении. Вот. У меня был случай, когда человек умер в России, и страховая отправила инвестигейтера там, в Россию.
Отправил прямо на инвестигейтора? Ничего себе.
А я так понимаю, что она наняла там Россию.
Ага.
То есть у меня такой случай был. Вот. Но возвращаемся к CRA.
Да.
CRA, по большому счету, узнать это, скорее всего, не может. Она знает то, что ей попадает в их систему благодаря формам налогов, которые подают всевозможные организации. В первую очередь ваш работодатель, T4, T4A, T50, 5018 и прочее, либо банки и финансовые организации T5, T3. Так? В общем случае, если налоговая эти бумаги не получила, то она не может узнать, получили вы эти деньги или не получили. В конечном случае, что может произойти, когда люди долго и упорно уходят от налогов? У меня был клиент, который мне рассказывал, что его друг говорил, что CRA – это жутко страшная организация, абсолютно страшная и безжалостная. А что произошло, опять-таки, со слов моего бывшего клиента? Его друг имел строительный бизнес вместе с отцом на двоих. Они строили билдинги. Ну, я же не знаю, строили или там как-то делали, неважно. Короче говоря, занимались констракшеном. И там в констракшене так много расходов, что у людей практически денег не осталось никакого дохода, понимаете? И в один прекрасный день CRA арестовывает у них коточ. И требует объясниться. Я спрашиваю у клиента, а ваш друг в суд подал на CRA? Он говорит, нет. Я говорю, I'm resting my case, как говорят. Человек знал, за что они арестовали коточ. Я думаю, может рассказать кому угодно, что угодно. Но ситуация проста. Когда человек уходит от налогов. Вот он из года в год на протяжении 20-30 лет показывает, что он зарабатывал 15-20 тысяч долларов в год. И после этих 20-30 лет у него оказывается 3-миллионный дом и 1,5-миллионный коттедж, CRA может задать вопрос. Это называется equity assessment. Налоговую декларацию можно написать какую угодно в бумажке. Но CRA может потребовать просто-напросто оценить ваше состояние и сложить дважды два, сколько вы показывали дохода. Второй вариант. Если вы поссорились с CRA, CRA может через суд, во-первых, они сначала от вас потребуют ваши банковские стейтменты. Если вы уперлись и не даете, то они могут затребовать их через суд. CRA напрямую не может взять банковские стейтменты из банка. Это все-таки не Советский Союз.
Это приятно слышать.
О, да. Вот, тоже интересный случай был. Значит, женщина с китайским именем и фамилией, у нее случился судебная тяжба с налоговым кортом Канады. Почему? Потому что суд Канады выяснил, что она проиграла в казино 4,5 миллиона долларов. И у CRA возник вопрос, а откуда эти 4,5 миллиона взялись?
Ну, да.
Надо ли их оплатить налогом? Адвокаты этой женщины строили свой кейс на том, что нельзя считать налоги на основании сведений, предоставленных казино. Что это не точно. Но суд решил, что для освещения налогов это достаточно точно для того, чтобы, так сказать, посчитать налоги. Вот такой был вариант.
Да, ну, в любом случае, лучше с ними не шутить, да?
Нет,
да. И вот, возвращаясь немножко назад, вы уже затронули тему tax credit. Вот есть tax credit и есть tax deduction. Какая разница между ними?
Смотрите, tax deduction – это то, что уменьшает налогооблагаемый доход. Что к ним относится? Самое, так сказать, на поверхности – это вложение в RRSP, уменьшает налогооблагаемый доход. Сейчас новый план открыли – First Home Saving Account. тоже уменьшает налог. Плюс, что еще уменьшает это? Уменьшает расходы, связанные с работой. То есть вам работодатель разрешил использовать для цели работы ваш офис, вашу машину, неважно что. Вот это тоже уменьшает ваш налогооблагаемый доход. Уменьшает налогооблагаемый доход также ваши платы в профессиональной организации, ассоциации. Вот это deduction, tax deduction. Что такое tax credit? Вот у вас есть налогооблагаемый доход, который попадает под ставку налогообложения. Когда вы открываете налоговую декларацию, вы зачастую можете увидеть вот такую вот табличку, где указано, что до такой-то суммы такая-то ставка налога, после такой-то суммы до такой суммы такая-то ставка налога и так далее. Ниже идут налоговые кредиты. Налоговые кредиты, они делятся на два основных вида. Это non-refundable и refundable. Что означает разница между ними? Non-refundable tax credit означает, что если вы должны налог, то они уменьшают ваш налог, пока налог полностью не вернется вам. Но дальше они не идут. То есть, условно говоря, если у вас, вот самый простой вариант, basic personal amount, 15 тысяч долларов федерального налога, вы заработали 12 тысяч долларов, то есть вот эти 15 тысяч долларов non-refundable credit уменьшают ваши 12 тысяч до нуля, но не идут дальше. Это не означает, что за 3 тысячи долларов вам должны дать рефанд. Этого нет. А refundable credit, то есть возвращаемый кредит, это те кредиты, которые вам, независимо от того, что вы налог не платили, дают возврат. Самый известный refundable tax credit, который очень часто людям с малыми доходами дается, это Canadian Working Tax Credit. Вот если вы в курсе, знаете людей, которые имеют маленькие доходы, там, одинокий человек, условно говоря, 10 тысяч, 12 тысяч, одинокий человек с ребенком, допустим, 20 тысяч, 24 тысячи, и вдруг у него очень большой возврат, 2, 3, 4 тысячи долларов, а у вас такого нет, несмотря на то, что он фактически налогов не платил. Это как раз-таки работает Canadian Working Benefit. Количество вот этих кредитов, non-refundable, refundable, большое. Я недавно напечатал статью в Торонтовской русскоязычной газете. В 4 выпусках вышли по частям, 4 части. У меня это выложено на моем веб-сайте, у кого интересно, может посмотреть. Единственное, у меня, поскольку я здесь в Онтарио, это кредиты федеральные и онтарийские. Вот. Но, честно говоря, большая часть кредитов – это именно федеральные кредиты.
Понятно. И если уж мы останавливаемся на этой теме, что такое Notice of Assessment, так как мы идем по определениям?
Когда вы отправляете в Income Tax в серый, то в течение 10 рабочих дней вы должны получить письмо от них, подтверждающее получение вашего Income Tax. Это называется Notice of Assessment, так и написано. Оно повторяет основные цифры вашего Income Tax. И эта бумага, она очень важна в том смысле, что когда вы идете обращаться за кредитом в банк, или вы хотите вызвать по спонсорству ваших родителей, вас всегда спросят подтверждение ваших доходов. Их не интересуют ваши банковские стейтменты, их не интересует ваш ТИФО. Их интересует вот эта вот бумага, Notice of Assessment. Поэтому эту бумагу надо держать. Если CRA решила пересчитать ваш income tax, проверить, пересчитать. И либо вы вдруг вспомнили, что что-то вы не указали в налоговой декларации. Вы делаете, изменяете ваш income tax. И CRA издает Notice of Reassessment. Из этих двух бумаг Notice Assessment, то есть Notice Reassessment, действительно та, которая последняя.
Понятно. Хорошо, тогда перейдем к пенсионерам. Да, времена у нас нелегкие, многие, просто кто-то любит работать, да, кто-то вынужден. Будут ли их доходы облагаться так же, как у непенсионеров?
Нет, конечно.
Будут еще больше брать, да?
Нет, я мне в свое время попалась статья какой-то блогер здесь в Канаде. Вот какая разница, вот 100 тысяч долларов, вот зачем вкладывать в RSP? Когда вот ты получаешь 100 тысяч долларов, вложил в RSP 20 тысяч, а потом пенсию вышел, тебе нужны те же самые 100 тысяч долларов на жизнь, ты вытаскиваешь 20 тысяч, у тебя опять облагается налог. То есть так на так и получается. Вы же понимаете, что это немножко, так сказать, неправильно. Значит, когда человеку исполняется 65 лет, у него включается дополнительный кредит, который называется H amount. То, что мы называем необлагаемый минимум, 15 тысяч долларов, на самом деле basic personal amount для федерального налога. H-amount для, по федеральному налогу – это 8 396 долларов добавляется, то есть так у вас было 15 тысяч, а так у вас 23 396 долларов. Единственное, basic amount, он не меняется. А H-amount, чем больше у вас доход, тем он сокращается. Больше сокращается. Но в любом случае у вас необлагаемый минимум больше. Плюс есть такое понятие, как пенсионный налоговый кредит. Что это значит? Это значит, что особые виды пенсионного дохода, в частности доход из Registered Retirement Income Fund и Life Income Fund, LIF и RIF, они дают дополнительные льготы при налогообложении. В частности, для федерального налога это 2000 долларов, для онтарийского налога 1641 доллар и для Альберты, по-моему, около 1400 долларов, точно я не помню. То есть вот эта сумма добавляется к вашему необлагаемой сумме. Поэтому лучшая стратегия на пенсии, когда у вас есть RRSP, это конвертировать его в RIF в 65 лет. Не ждать 71 года, когда вы обязаны по закону, автоматически он конвертируется в RIF, а в 65 лет конвертировать его в RIF, получив таким образом дополнительную необлагаемую сумму. Если вы хотите все равно, вы продолжаете работать, продолжаете вкладывать деньги в RRSP, то значит часть суммы переведите в RIF и часть оставьте в RRSP. Вам никто не запрещает иметь одновременно RRSP и RIF до 71 года.
Ну, а если человек получает пенсию из-за границы своей предыдущей родины, но не работает здесь, что в этом случае?
Смотрите, пенсии из-за границы, значит, их нужно тоже декларировать в налоговой декларации. Другое дело, что есть виды пенсий, которые, согласно Tax Treaty, то есть налоговому соглашению между Канадой и той страной, откуда вы получаете пенсию, они не облагаются, исключены из налогообложения. Но это те виды пенсии, которые социальные пенсии, аналогично вот нашим этим самым Old Age Security. Если человек имеет пенсионный доход за границей, что-то типа, как у нас вот эти private pension от работодателя, то они облагаются налогом. Другое дело, что любые доходы за границей, они облагаются налогом, но согласно Tax Treaty, чтобы избежать двойного налогообложения, вам на сумму уплаченных налогов там, в той стране, дается кредит, который их, так сказать, убирает двойное налогообложение.
Ну, опять же, да, стоит проконсультироваться со специалистом, когда вы коснетесь этого вопроса.
Один момент, хотел как раз затронуть мой любимый конек. На пенсии, когда вы иммигрант, и у вас нет пенсии от работодателя или от юнион, что очень часто бывает в нашем случае, для вас на пенсии важнее не налог, а гарантит инком саплимент. Почему? Потому что если вам положен гарантит инком саплимент, то на каждые 2 заработанных доллара вы теряете 1 доллар гарантит инком саплимент, что равно аналогичное налогообложение в 50%. Имейте это в виду.
А вы знаете, что страховка жизни может быть не только страховкой, но еще и инвестицией? Ее можно делать не только для взрослых, но еще и для детей. Гарантированная и безналоговая инвестиция, которая растет каждый год на протяжении всей вашей жизни. Обращайтесь за советом к нам. www.artemfinancial.ca.
Ну хорошо, тогда с пенсионерами мы немного разобрались и идем к self-employed. У нас, получается, есть корпорации, есть self-employed, мы будем говорить именно про self-employed. И какие расходы человек может списывать, который является self-employed, с этого его бизнеса?
Давайте этот вопрос возникал настолько часто, что я уже излагал и в своих видео, и в своих статьях, и я устал его отвечать, потому что некоторые люди прям вот хватают закон. Ну что я могу еще списать? Что я могу еще списать? Понимаете? У меня такое ощущение, что у человека вот у него представление советской жизни, что вот существует какая-то инструкция ВЦСПС 1927 года, где написан список из 1000 наименований, из которых 500 он не знает, и если он эти 500 узнает, то он сможет
их списать.
Значит, я сначала придумал такой вариант, что, пожалуйста, вы можете списать на бизнес-расходы бриллиантовое кольцо, которое купили для своей жены, Если вы можете спокойно на play на английском языке объяснить налоговому агенту, почему это кольцо, без этого кольца ваш трак не едет или ваше оборудование не производит. Правило очень простое. В Канаде правило очень простое. Все расходы, связанные с бизнесом, которые вы сделали для того, чтобы вести бизнес, списываются. Это одна фраза, она объединяет в себе все. Почему? Потому что ситуации разные. Представьте себе, вот этот пример я недавно придумал. Вот представьте себе, три женщины молодые. Одна занимается модельным бизнесом, она модель. Вторая – профессиональный фотограф. Третья – трак-драйвер. Первая может без всяких проблем списать свою косметику, услуги визажиста, потому что это часть ее бизнеса. Она должна иметь соответствующий вид. Вторая – без проблем можешь списать дорогущую камеру за 60 тысяч долларов, потому что это часть ее бизнеса. Она работает. Третья не может списать ни одно, ни второе. Она может встать утром, не умываясь, поехать, доставить груз из точки А в точку Б. Ей заплатят за это, а не за то, что она умылась, причесалась или еще что-то такое. Понимаете? Привожу пример. Я на это несколько лет назад об этом писал в статье. Я уже не помню фамилию, кто основал Цирк дю Солей. Если кто не знал, это канадский бизнес. И ее основатель в один, не помню, то есть в 2008-2010 году купил место, чтобы полететь на российском корабле в космос. Ему это стоило, насколько помню, 42 миллиона долларов. И он эти 42 миллиона долларов полностью списывает, но это вот был не Солбовик, это корпорация, но идея та же самая. Списывает на корпорацию Цирк дю Солей в полном объеме. Сире это не понравилось. Очень сильно не понравилось. И дело дошло до такс-корта. Решение такс-корта было такое, что Цирк дю Солей, вот этот основатель, он говорил, что я это сделал для того, чтобы прорекламировать Цирк дю Солей на территории России. Они действительно туда пытались, так сказать, войти в это дело. Такс-корт разрешил ему списать на адвертайзмент 10% этой суммы. А остальное они посчитали, что это его. Ну, он где-то тоже проговорил в социальных сетях, что это была его детская мечта. Еще с детства попасть в космос.
А вот опять же возвращаясь, нельзя.
Да-да-да. Кевин Малири, если вы знаете такого человека, вот мистер Вандефул он себя называет, он участвует в «Шарк Танке» и «Драгон Дэн». Он в свое время говорил, в своей книге написал, что я своих детей учу и всем говорю, вы не можете помещать в социальные сети ничего такого, что вы со спокойной душой не можете показать своей бабушке и в суде.
И серый.
Вот так что я, пожалуйста. Короче говоря, этому основателю Цирк дю Солей выставили счет, по-моему, где-то на 18 миллионов долларов. Ну, на том, так сказать.
В общем, да, списывайте аккуратно, да, и все-таки это должно принадлежать для бизнеса.
Две серые зоны, которые есть вот в этих расходах self-employment. Это расходы на машину, расходы на этот самый, на home office. Потому что никто к вам не придет мерить, какая площадь вашего хоум-офиса, и никто не будет бегать с вами целый год и проверять, сколько проехали для бизнеса. По закону вы должны для машины вести логбук, где отмечать все бизнес-поездки. Вот, а хоум-офис вы должны исходить из площади, использованной для бизнеса, и времени, которое вы провели в этом офисе, если он используется не только для бизнеса, а для чего-то еще.
Кошмар. Хорошо, а если, например, человек живет в двухкомнатной квартире с семьей и при этом клеймит home office, будет ли это как бы проблемой?
Все очень просто. Так, условно говоря, он посчитал, что вот двухкомнатная квартира, он использует одну комнату, половину одной комнаты для home office, значит 25%, но поскольку это не только бизнес, оно используется только для бизнеса, для семьи, то есть, соответственно, нужно ввести поправку на время использования. Допустим, из 24 часов в течение дня он использует 8 часов. То есть, соответственно, при правильном подходе он должен взять 25% и еще раз разделить на 3, чтобы выйти на процентовку, сколько он использует этот офис для бизнеса.
Хорошо. Так, тогда, Александр, я спрошу вас немножко уже по формам. И что такое форма TD1?
Смотрите, вот эта форма интересная в каком отношении? Что по большому счету никто не занимается, никто про нее не рассказывает, никто не интересуется, потому что редко всплывает какая ситуация, но и всплывает, так всплывает. Вот я в этом году сделал инкомтакс с женщиной, которая проработала 3 работы, у нее было 3 тифора, общий заработок 72 тысячи, и ей нужно платить налога 5 тысяч долларов. Понимаете, для 72 тысяч долларов доходов по Тифору с 5 тысяч долларов – это большой сюрприз. Для людей, которые зарабатывают по 200 тысяч долларов, это неприятно. А тут вот такой большой сюрприз. Что случилось? Когда вы поступаете на работу, и по большому счету каждый год ваш работодатель должен дать заполнить форму TD-1, TD-1. Есть федеральная форма TD-1 и есть провинциальная форма TD-1 ON, Ontario. И я подозреваю, что у вас в Альберте, наверное, тоже AB. В этой форме, условно говоря, она позволяет бухгалтеру выяснить, по какой налоговой ставке вам брать налог. И там в этой форме стандартно стоит, раньше стояло прямо впечатано, сейчас стандартно стоит, нужно писать ручкой, вот этот необлагаемый минимум, 15 тысяч долларов для федерального налога и для провинциальной ставки, там, соответственно, провинциальный. Когда вы работаете на 3 работах, у вас есть 3 работы, 3 работы, которые выдают ТИФОР, вы должны указать 15 тысяч только в первой форме. Почему? Потому что если вы на 3 работах, каждая работа будет считать, что у вас есть необлагаемый минимум 15 тысяч, то они суммарно 3 работы вам посчитают 45 тысяч необлагаемого дохода. И, соответственно, снимут налог соответственно. И когда вам придется делать инкомтакс в конце года, вам вдруг выскакивает, доплатите, пожалуйста, за оставшиеся 30 тысяч. Поэтому имейте это в виду. Если вы работаете не на одной работе, то в каждой второй, третьей, каждой последующей работе нельзя указывать вот эти вот необлагаемые минимумы. Для этого бухгалтера надо поставить в известность об этом. Это тоже полностью не уберет налог в конце года. Но, тем не менее, она не будет такая громадная сумма.
Это интересно. Спасибо. Да, я думаю, это будет интересно не только данного прибывшим, но и многим, кто уже давно как бы работает, да, если 2-3 работы.
Тем более, что бухгалтера, честно говоря, часто не дают людям это подписывать, потому что дольше объяснять. Они сами пишут, и все. А дальше вы разбираетесь. Потому что люди не понимают, что за форма, как ко мне регулярно клиенты обращаются. Вот мне на работе дали форму, что я тут должна писать? Приходится помогать в этом отношении.
Понятно. Хорошо, тогда а что форма T1135 значит?
Смотрите, эта форма очень интересная. Эта форма, вот в Инкомтаксе есть такой боксик. Имеете ли вы собственность за границами Канады на сумму 100 тысяч канадских долларов? Обратите внимание, люди, когда говорят собственность, у них автоматически включается, нет, у меня там нету жилья. Собственность имеется в виду, любая собственность. Акции, облигации, недвижимость.
Машина.
Бизнес не включается. Так, опасность этой формы в том, что если вы ее не заполнили, то только за незаполнение этой формы штраф 2,5 тысячи долларов. Почему я этой формы боюсь, и люди, которым нужно заполнять форму, у меня стоят в особом списке. С другой стороны, наши люди, они по привычке стараются не показывать все их накопления. Вот у них там осталась квартира за полмиллиона долларов, условно говоря. Они приехали в Канаду, нет, у меня ничего нет. Приходит время, они живут в Канаде 20 лет, все хорошо. И решают, что ту квартиру надо продать, деньги сюда привезти. А согласно законодательству канадского, Канада не имеет никакого отношения к доходам, которые вы получили до переезда в Канаду. Что вы там заработали, имеется у вас там 3 миллиона долларов, Канаду это не интересует. Но, соответственно, вы должны указать, что у вас там 3 миллиона долларов есть. Потому что, когда вы через 5 лет будете возить в Канаду 5 миллионов долларов, то Канада будет считать, что 3 миллиона долларов у вас было, а 2 миллиона долларов вы заработали за то время, пока были в Канаде. Вот за 2 миллиона долларов заплатите. А если вы ничего не указывали, и вдруг вас продали квартиру за полмиллиона долларов, то возникает вопрос, а не надо ли вам заплатить за эти полмиллиона долларов, понимаете? Поэтому, в принципе, наверное, было правильнее указать, что вот у меня была квартира за полмиллиона долларов, вот через 10 лет я продал за 550 тысяч, вот за 50 тысяч капитал гейн я заплачу, а полмиллиона с чистой совестью по банку переведу, никаких проблем, понимаете?
А ее каждый год надо заполнять или один раз вот только?
И дело, что каждый год. И она должна быть обязательно заполнена до вашего срока подачи налоговой декларации. То есть для обычной налоговой декларации это 30 апреля, последний день. Для self-employed 15 июня, последний день. Но в этом году это будет 17 июня, потому что 15 июня падает на субботу. Если due date налоговый падает на праздники или выходные, то он перемещается на следующий рабочий день.
Но проблема может возникнуть только тогда, когда вы планируете привести деньги с продажи. Правильно? Так, как бы стоит она там, квартира стоит.
Конечно. Просто бывает, вот опять-таки, налоговые, в прошлом году, по-моему, это было таскорт. Тут же как бывает, что человек иногда не осознает, что у него появились такие деньги. Человек работал на компанию, вот как я работал в Walmart, у меня был профит-шеринг план. И согласно этому профит-шеринг плану, я покупал акции Walmart, которые хранились в США. И у него было точно так же. И постепенно он это дело, у него там накапливалось. Каждый год он получал из США форму налоговую, заявлял о полученных дивидендах в этом, в своем income tax, проблем не было. В один прекрасный день ему вдруг в CRA присылает письмо с просьбой заплатить за 3 года 7,5 тысяч долларов. Ну, он в шок, конечно, пошел в суд. Суд это решение налоговой отменил на том основании, что CRA, что человек ничего не скрывал. Он платил налоги на те дивиденды, которые получены в США. Но, в принципе, вот такая вот неприятность может быть.
Ну да, тоже нервы. Понятно. Так, Александр, у нас еще осталось немного времени, поэтому я вас все равно хочу еще пару вопросов спросить. А, один из них – инсталмент. Вот. Стоит ли нам, да, здесь чего-то ожидать неприятного?
В инсталментах самое неприятное и труднообъяснимое то, что инсталменты считаются задним числом. Условно говоря, если вы должны 3000 долларов налога или больше, то вы должны платить инсталмент. Это относится не только к income tax, относится к HST, GST и так далее. И вам CRA, уже когда я делаю income tax, я даю список, не список, а расписание, сколько, когда вы должны платить инсталмент. Проблема с инсталментами в том, что вот если вы self-employed, и вы каждый год там платите, условно говоря, 5000 долларов, вы должны платить инсталмент, и вы свято эти инсталменты платили. Но в этом году вы вдруг у вас случился хороший доход, и у вас налог получился 15 тысяч. Так вот, CRA считает инсталменты задним числом. Сколько вы должны были заплатить инсталменты? Я забыл сказать, что инсталменты – это авансовые платежи налога. И выясняет, что вы должны были платить авансовые платежи налога в течение прошлого года 15 тысяч долларов. Вы их не заплатили. За неуплаченные суммы вам начисляется интерес, как на кредитную линию, как будто вы эти суммы взяли в долг у CRA. И сейчас процент 10% годовых. И это для человека становится неприятным сюрпризом. И меня они спрашивают, как? Ну я же платил. Я говорю, что я могу сделать? Вот такая вот законодательствообразная. Когда у вас доходы одни и те же из года в год, нет проблем. Но когда вдруг ваш доход выскакивает высоко, то вам попадает вот этот вот инсталмент интерес. И для многих это сюрприз. Они считают, что штраф, и начинают идти ко мне, вот ты что-то неправильно сделал. Mm-hmm. Извините.
И они же их вели не так давно, если я не ошибаюсь. Или это все-таки уже давняя практика?
Давняя практика.
Давняя, да.
А вот именно вот этим-то и неприятно, то, что есть инсталмент интерес, и когда у вас резко выскакивает доход, значительно больше, чем обычно, то он набегает, могут быть достаточно значительные деньги, в зависимости от того, сколько вы должны платить налога.
Да, столько нюансов, поэтому, наверное, мой последний вопрос будет, стоит ли самому заполнять таксы или все-таки идти к бухгалтеру, и если идти к бухгалтеру, может быть, вы дадите какие-то типсы, как правильно выбрать бухгалтера, потому что это такая ответственная вещь, да, выбрать правильного человека, который знает, что делает.
Смотрите, если налог простой, я не вижу никаких проблем сделать income tax саму. Другое дело, что если налог действительно простой, вот у вас там T4, T5, T3, больше ничего. Потому что могут быть какие-то другие нюансы, связанные с налоговой декларацией. Вот в прошлом году ко мне пришла, или уже в позапрошлом, по-моему, пришла дочка моего старого давнего клиента, первый раз сделать income tax, и спрашивает, могу ли я клаймать, вот у меня дети на карате ходят, мои дети ходят на horse riding class, могу ли это клаймать? Я говорю, понимаете, в чем дело? Вот эти вот fitness amounts, child fitness, по-моему, это назывался amount, уже больше не работают, они отменены давно. Но если ваши дети ходят туда, где вы оставляете их и имеете возможность уйти заниматься работой, бизнесом и так далее, то это уже можно отнести как child care expenses. Короче говоря, она берет, мы это дело клаймом, а у нее это была большая сумма, по-моему, 18 тысяч. Ей CRA присылает письмо счастья, подтвердить. Она высылает туда все чеки. Ей CRA это делает, disallow, около 8 тысяч долларов. Она на меня, вот, вы мне сказали, никто, я спросила всех, которые ходят, никто это не клаймит, ничего. Я говорю, окей, смотрите, вы идете в этот horse riding class, и вот этот карате, и просите у них справку, где есть вот эта вот фраза. И дают фразу согласно то, что написано на серой. Ей обе организации написали, потому что здесь есть опасность, что организация может не написать эту бумажку. То есть, по большому счету, они должны написать, что да, мы берем ребенка, и мы несем на него, за него полную ответственность, и нас не интересует, где мама, папа и так далее. Они занимаются своими делами. Им написали эту бумажку, и мы вернули. А там была большая сумма, около 7 тысяч долларов.
Понятно. Какая интересная вещь. Надо найти место, куда можно отправить ребенка
заниматься. Я говорю, к своей подруге говорю, пойди к Сергееву, сделаем контакт. Она говорит, к своему бухгалтеру идет, а тут говорит, а по какой программе это он списал? Я такую программу не знаю. Какая программа? Какая программа? Там никакой программы нет. Есть definition. Что такое child care expenses? Все, открываете инструкцию, черным по белому plain English language написано. Что такое child care expenses? Вот и все.
Интересно.
Я говорю, что CRA – это машина. Если вы правильную бумагу подаете, вы получаете правильный ответ. Вот и все.
Понятно. Ну, Александр, вы сегодня столько нам интересной информации рассказали. Да, слушатели, как я и сказала, контакты Александра под видео. Если будут вопросы, пишите также под видео. И я так полагаю, мы затронули очень много интересных вопросов, по крайней мере, для этого подкаста. Да, мы можем закрывать его на сегодня. Но если будут другие какие-то очень интересные вопросы, может быть, мы запишем еще парочку. Потому что налоги – это бесконечно, да?
Единственное, что я боюсь во всех этих рекламных делах, то, что в свое время я когда вот начал заниматься бизнесом, знаете, всегда, вы хотите получить, чтобы вам людей больше звонило? А я как-то смотрел, Тай Лопес, он говорит, последнее, что вы хотите в бизнесе получить, это когда вам в течение дня позвонит 100 человек. Это последнее, что вы хотите. Поэтому все должно быть, так сказать, разумно.
Меру, да. Хорошо, Александр, спасибо вам большое за ваше время. Спасибо слушателям. Да, всем до свидания.
До свидания.
Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас, и не забывайте задавать вопросы.